www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Что, собственно, хочет Россия получить от Украины и что Украина готова предоставить России в обмен на допуск к месторождениям российских энергоносителей? Эта тема в средствах массовой информации обеих стран уже несколько недель, практически с высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина на его большой пресс-конференции в Москве. Высказывание это как-то оживило переговорный процесс между двумя странами, но нельзя сказать, что сейчас понятно, что Москва и Киев слышат друг друга в этом переговорном процессе. Собственно, об этом мы и поговорим сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями. Здесь руководитель управления национальной компании «Нафтогаз Украины» Константин Бородин. Здравствуйте.
Добрый день.
И журналист газеты «24» Константин Кравчук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно, вот с этого момента мы и начнем. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко говорит о том, что ни о какой передаче России тех активов, о которых еще недавно говорил президент Российской Федерации, речи быть не может. Так что, собственно, Украина может предложить России такого, что Россию может заинтересовать, Константин?
Виталий, вы ставите слушателей в неудобное положение. Дело в том, что если внимательно послушать пресс-конференцию президента Российской Федерации, то никаких конкретных активов на Украине названо не было.
Но была названа формула. Формула передачи, да?
Назовите ее.
Если Украина хочет получить доступ к месторождениям, то она должна предоставить доступ к магистральным трубопроводам.
Нет, сказано было не так. Сказано было о том, что наши украинские друзья сделали революционное предложение, суть которого заключается в том, что они хотят получить доступ к добывающим активам в России. Это действительно правда, это не новость, это политика, которую... Национальная украинская компания «Нефтегаз Украины» проводила последние 3 или 4 года. Я напомню, что мы начали в 2003 году переговорами с властями Республики Калмыкия в Российской Федерации о получении 50% акций в нефтедобывающем СП, которое называется «Калм Ойл». Более того, на сегодняшний момент эти 50% акций юридически уже принадлежат «Нефтегазу Украины». Естественно, в газовой промышленности наши взгляды также были направлены на российские месторождения. Это происходит по совершенно объективным причинам. Россия является крупнейшим и ближайшим к Украине регионом газодобычи. Крупнейшим в мире регионом газодобычи. Учитывая ограниченные запасы газа в Украине, если уж мы выходим за рубеж с тем, чтобы добывать газ, мы обречены делать это в России. Это самый экономически оправданный путь.
Константин, как вы считаете, насколько вообще реалистично украинское намерение добывать газ в России? И даже не в России, а в любой другой стране вообще. Что может тут, если говорить о реальных возможностях украинских энергетических компаний, произойти на самом деле, вне, там, вот, сказать, переговорных процессов, вне декларации политиков?
Ну, если посмотреть вообще на то, как иностранные компании работают в России, то видно, что они сталкиваются с определенными трудностями. И вот сейчас, например, идет переговорный процесс по Штокмановскому, крупному, очень крупному месторождению, и там, ну, видно, что не все так просто. И, судя по всему, если украинские компании тоже попытаются, ну, принять участие в добыче газа в России, то это тоже будет предметом тяжелого переговорного процесса, и будет вопрос, насколько выгоды для украинской стороны будут большими. Я имею в виду, будут ли они больше вот того, что украинская сторона... скажем, ну, должна будет отдать взамен.
Вот это, кстати, важный момент такой, Константин, потому что это к Константину Бородину обращаюсь уже. Потому что на самом деле вот вся деятельность энергетических компаний зарубежных в России, она, как правило, если она не носит политический характер, то там есть определенный политический оттенок. Да? Этот политический оттенок связан с тем, что нужно всегда серьезно договариваться с властью. И если даже западные компании вынуждены то договариваться, то идти какие-то уступки, то что-то терять, как в случае с Штокмановскими месторождениями, это хороший пример, что происходит вообще, да? Но. То что Украина ведь на самом деле имеет более теслые политические связи с Россией, чем любая западная страна.
Давайте все-таки последовательно и фактажно, да, а не с тем, что раскручено в прессе. Во-первых, ни у одной западной компании...
А у нас сейчас прессом, поэтому...
Секундочку. Ни у одной западной компании никогда не было доли в Штокмановском месторождении. И, по сути, речь идет о том, допустит «Газпром» западная компания к этому месторождению или нет. В свое время «Газпром» предложил крупнейшим компаниям европейского континента обменять активы, то есть получив доступ к рынку сбыта на территории государств Западной Европы, в свою очередь отдать в их пользу, уступить в их пользу долю потенциально добываемого газа на Штокманском месторождении. Результаты этого все знают. Официальная позиция «Газпрома» по результатам этих переговоров заключалась в том, что западноевропейские компании не смогли найти и предложить «Газпрому» достаточно привлекательных активов, чтобы, которые бы по своей стоимости могли бы уравняться с долей колоссального штокманского месторождения. Это во-первых. Во-вторых, в Российской Федерации существует значительное, я думаю, оно измеряется, оно превышает сотню, количество совместных предприятий, которые работают в первую очередь в сегменте нефтедобычи. Они работают в нефтедобыче, не в газодобыче. Это правда. Почему? Потому что, во-первых, экспорт нефти и вывоз нефти с территории Российской Федерации, то, что в первую очередь интересует иностранные компании сейчас, когда цены на энергоносители так растут. Экспорт нефти, его легче осуществить. Да? Существует порядка 8 там, основных портов на Балтийском и Черном море, через которые нефть можно экспортировать. Существует нефтепровод «Дружба», который разветвляется на две ветки, белорусскую и украинскую, и несет нефть еще 5 государствам.
Проще говоря, нефть проще вывести, чем газ.
Совершенно верно. Вопрос в газе заключается в так называемом едином экспортном окне или едином экспортном канале, который в связи с, в рамках федерального закона экспорт газа, как вы знаете, осуществляется исключительно через ООО «Газпром». И, по сути, все основные переговоры, все переговоры «Газпрома» с компаниями, с крупными западными компаниями, с такими, как ЭНИ, «Рургаз», «Винтерсхаль» немецким, они посвящены в основном тому, как эти компании будут экспортировать газ, получат ли они прямо экспортировать газ прямо самостоятельно, и как этот экспорт может осуществляться. Реализация этих предложений, то есть выход на ту схему работы, которая устраивает западников, возможно путем внесения изменений в российское законодательство, то есть принятие специальных законов о разработке того или иного месторождения или создание совместного предприятия между «Газпромом», «Винтерсхалом» там, или итальянской ЭНИ. По такой же схеме может двигаться и украинская сторона. Что касается добычи газа, особых проблем в этом нет. Добычу газа в России ведут не менее 20 иностранных компаний.
То есть вся проблема в вывозе?
Совершенно верно.
Вот, Константин, тут интересно, что когда считается, что президент Путин как бы сделал Украине такое вот предложение на европейской конференции, но по большому счету он же отвечал на вопрос украинского журналиста. То есть это скорее украинский сюжет, чем российский. Если бы президенту не задали бы этот вопрос, он вообще бы не вспомнил о том, что вот украинские товарищи сделали такое революционное предложение российским товарищам. Может быть, на самом деле, здесь нет особой российской заинтересованности в том, чтобы иметь допуск к магистральным проводам, чтобы создавать консорциум, а просто есть вот такая вот реакция на украинские желания как-то облегчить собственную энергетическую судьбу.
Ну, честно говоря, в это верится с трудом. Просто власти Российской Федерации, они неоднократно высказывали заинтересованность в том, чтобы управлять украинской газотранспортной системой. И, собственно, аргументация там очень простая, потому что украинские газопроводы являются основным путем поставки газа, российского газа на основной российский экспортный рынок, то есть это в Европу. И поэтому «Газпром» и заинтересован в контроле над ключевым элементом системы транзита. И кроме того, контроль над газопроводами, он дает возможности контролировать также внутренний украинский рынок газа. В частности, что касается цены, во-первых, и во-вторых, это, ну, возможно, допуска или недопуска поставщиков. Так или иначе, при контроле над газотранспортной системой такой контроль фактически появляется. И, соответственно, «Газпром», который заявлял, что не только в украинском рынке он заинтересован, не только в украинских трубопроводах, то есть по всей Европе там создаются совместные предприятия. И просто мы видим, что это целенаправленная стратегия российской стороны, ее мотивы, ее причины понятны, то есть это соответствует интересам России, соответствует интересам «Газпрома», но просто здесь есть вопрос, как бы насколько это соответствует интересам Украины. И в данный момент это по большому счету вопрос, потому что те идеи, которые звучат, они высказываются на настолько неконкретном уровне, что их просто очень сложно оценить.
Ну, Константин, я вынужден с вами не согласиться по ряду причин. Во-первых, контроль над украинским магистральным газопроводом, над системой магистральных газопроводов не дает контроль над внутренним рынком и не регулирует доступ поставщиков. Как минимум потому, что газ на сегодня в Украину поступает из одной газотранспортной системы. Это российская газотранспортная система. В России существует федеральный закон о едином экспортном канале. И единым экспортным каналом назначен «Газпром». Поэтому все равно мимо «Газпрома» в Украину никто зайти не может, и проблема не в этом. Это во-первых. Во-вторых, стремление «Газпрома» получить в какой-то форме доступ к управлению украинскими магистральными системами газопроводов является вполне логичным. Если бы, скажем, страной, которая поставляет газ в Украину, была не Россия, а, скажем, Польша, это желание было бы точно так же присуще и Польше, и оно совершенно естественно. Это логический путь развития газотранспортного бизнеса «Газпрома». Другое дело, что поскольку за прошлый год выручка российских компаний от экспорта энергоносителей составила 139,9 миллиарда долларов, российские компании на сегодняшний день обладают всеми возможностями, и газовые, и нефтяные компании, для того, чтобы диверсифицировать свои пути экспорта энергоносителей, в первую очередь газа. Как это происходит в нефтяной отрасли, мы видим. Последние 2-3 года действительно приостановлен экспорт российской нефти сначала через латвийский порт Вентспилс, затем через литовский порт Бутинге. Вот на повестке дня уже стоит вопрос того, что прекратится экспорт через Беларусь и будет построен альтернативный маршрут. То же самое, если посмотреть внимательно, происходит и в газовой отрасли. Еще в 1997 году построена система Ямал-Европа через территорию Беларуси и Польши. Затем в начале 2000-х годов запущен в строй газопровод «Голубой поток». Сейчас строится североевропейский, или там обсуждается активно, и вот-вот начнется строительство морской части газопровода, североевропейского газопровода. Украина на сегодняшний день уже постепенно теряет функции основного транзитера российского газа. И эта стратегия наших российских партнеров из «Газпрома» и из газовой промышленности России в целом, она объяснима. Она совершенно логична тоже с точки зрения этой компании. Точно так же, как Украина не желает зависеть от одного источника поставки энергоносителей, точно так же и Россия не желает зависеть от одного транзитера своих энергоресурсов. Вопрос для Украины на сегодняшний день звучит так. Или с Российской Федерацией, или с «Газпромом» будут найдены формы сотрудничества, в частности, в области транзита газа. Или Российская Федерация и «Газпром» уйдут в обход Украины. Я позволю себе напомнить, что на сегодняшний день транзит газа через Украину составляет 120 миллиардов кубометров. Это приблизительно 85% от общего экспорта «Газпрома» в Европу. В случае строительства двух нитей североевропейского газопровода 60 миллиардов кубометров газа, то есть половина украинского транзита, уйдет из Украины и пойдет по дну Балтийского моря. С точки зрения национальной компании, которая отвечает, во-первых, за снабжение Украины энергоносителями, а во-вторых, за то, чтобы бизнес этой государственной компании рос и развивался, мы обязаны на это реагировать, мы должны с этим что-то делать. Наша стратегическая задача – удержать наших российских партнеров в украинской газотранспортной системе и сделать это объективно на рыночных принципах. Почему? Потому что украинская газотранспортная система, в отличие там, от морских газопроводов, которые проложены по дну моря, обладает стратегическим преимуществом. Это развитая система подземных хранилищ газа. Так уже получилось, к счастью или к несчастью, что потребление газа в мире, оно неравномерно. Оно носит ярко выраженный сезонный характер. Когда падает температура зимой, резко растет потребление газа. Морские газопроводы не способны резко нарастить добычу, они работают на заданной мощности. Единственная возможность для удовлетворения этого спроса, который возникает зимой, это использование системы газопроводов. Поэтому мы объясняем и стараемся аргументировать перед нашими российскими коллегами и партнерами, что от системы газопроводов Украины такая компания масштаба «Газпрома» не может отойти полностью. Что эта система должна быть востребована, там должны находиться стратегические ресурсы газа, в том числе и российского, для удовлетворения пикового спроса. И мы надеемся, что здесь мы найдем компромисс. А что касается появления разнообразных газопроводов, которые обходят Украину, мы понимаем, что это процесс объективный. И мы понимаем, что мы должны предложить России дополнительное преимущество от взаимодействия с Украиной. Мы понимаем, что при этом бизнес национальной компании «Нефтегаз Украины» не должен пострадать. И поэтому схема размена активов, хотя на сегодняшний день она обсуждается очень-очень предварительно, и никаких конкретных договоренностей, о которых говорил Виталий, еще и близко.
Я не говорил о конкретных договоренностях, но не важно.
Но эта схема взаимовыгодна, и, к сожалению, для Украины альтернативы ей нет.
Будете возражать?
Да, буду. Пожалуйста. Собственно, я хотел бы отметить первое. Потребности газа в Европе увеличиваются. Соответственно, североевропейский газопровод, он может быть использован не для замены просто украинских трубопроводов, просто когда часть российского газа вместо украинских газопроводов пойдет по североевропейскому подводному газопроводу. И, соответственно, растет также добыча газа в Средней Азии, и, соответственно, весь этот газ нужно каким-то образом транспортировать в Европу. И те пути новые транспортировки газа, которые создаются Россией, они будут в большой степени использованы для того, чтобы перекачивать вот новые объемы газа. То есть я просто хотел бы не согласиться в том, что ну, для Украины существует значительный риск потерять объемы транзита газа в связи со строительством новых мощностей трубопроводных. И,
На самом деле этот риск действительно есть по двум причинам. Во-первых, со среднеазиатского направления, с газопровода Средняя Азия-Центр. Никаких работ по его расширению и модернизации не происходит. Мощность там, газопровод заполнен на полную мощность, это около 36 миллиардов кубометров, и прироста там в ближайшие 5 лет не ожидается. Это раз. Во-вторых, да, действительно, в Европе растет спрос на газ, но добыча газа в России такими темпами, которые способны удовлетворить европейский спрос, не растет. По сути, Россия немного теряет долю европейского рынка. И в-третьих, что самое главное, новые маршруты, которые обходят Украину с севера, они рассчитаны под газ новых месторождений, под Ямальский газ и под газ Штокмана.
Вот именно об этом я говорил.
Да, но в то время как старые маршруты, разработанные существующие маршруты, несут газ Западной Сибири. К сожалению, добыча в Западной Сибири естественным образом падает. А из новых регионов добычи газ пойдет, скорее всего, по новым трубопроводам. Поэтому, да, действительно, специально перенаправлять потоки газа с украинского направления на север Европы, на дно Балтийского моря никто не будет. Просто с новых регионов добычи в украинскую газотранспортную систему не строятся перемычки.
Ну, собственно, я хотел бы просто еще одно возражение. Оно было в том, ну, что действительно очень важна роль украинских подземных хранилищ газа, и это тоже является конкурентным преимуществом, которое у новых путей транспортировки просто не будет. Но, в общем, если говорить о том, построит или не построит Россия новые мощности, скажем, обходные, которые пойдут в обход Украины, то это вопрос на самом деле цены. То есть сколько это будет стоить, какую выгоду получит Россия в том или ином варианте. И, соответственно, ну, для Украины это тоже такой же вопрос. То есть вот сейчас Украина получает определенную сумму за транзит российского газа. И если, скажем, если Украина согласится на создание консорциума, то вопрос, эта сумма, она уменьшится, увеличится, или что с ней произойдет? И просто, ну, поскольку совместное управление газопроводом, оно предусматривает, ну, учет интересов Российской Федерации, то можно ожидать, что она, по крайней мере, не вырастет. И можно ожидать, что она даже сократится. В любом случае, Украина, если она самостоятельно управляет газопроводами, она может даже в случае сокращение объемов транзита каким-то образом манипулировать, ну, ценой этого транзита.
Затраты на содержание газотранспортной системы условно постоянны. Там работают те же люди, они получают ту же зарплату, на ремонты требуются те же суммы денег, приблизительно те же суммы денег требуются на закупку и использование топливного газа. А вот доходная часть может сократиться. Действительно, если мы не будем искать партнерство с «Газпромом» и с Российской Федерацией, газотранспортная система Украины может перестать, в принципе, давать прибыль и начать приносить нефтегазу Украины и стране в целом убыток. Я хотел бы, чтобы вы понимали эту опасность полностью. Если, я повторю свой тезис еще раз. Если будут построены обе нитки североевропейского газопровода по дну Балтийского моря, то Украина получает, потеряет 50% транзита. При том, что затраты на поддержание всей газотранспортной системы останутся условно постоянными.
Ну, этот тезис, он является, ну, в принципе, ну, понятным, но просто он нуждается в подтверждении фактами. Все-таки, насколько известно, у «Газпрома» подписаны контракты на поставку газа в Европу, которые, ну, в ближайшие там 5-10 лет, которые превышают, ну, текущие объемы. И, соответственно, «Газпром» по-любому, в любом случае, будет использовать пути транспортировки газа и существующие, и новые.
Мы говорим о перспективе 5-7 лет. А когда обе нитки североевропейского газопровода станут, как вы говорите, фактом, уже будет поздно это обсуждать. И поздно пытаться со стороны Украины на это реагировать.
Я почему вообще не вмешиваюсь? Спасибо, что в вашу беседу, потому что мне кажется, что она носит умозрительный характер. Во-первых, вы обсуждаете североевропейский газопровод, который еще не достроен, только начато строительство. Понятно, что он сейчас более реален, чем когда бы то ни было, но нет никаких гарантий, что он вообще появится в те годы, которые вы говорите, на свет. Для этого нужно нормальное развитие экономической ситуации в самой России.
Виталий, о чем вы говорите? Под этот газопровод выделен, создан консорциум с участием крупнейших европейских компаний.
Но в любом случае,
контракты на поставку газа по этому газопроводу. Выделены кредиты крупнейших банков.
Но это вопрос,
можете не сомневаться, что он будет достроен.
Да? Но многие в Европе считают, что нет до сих пор, правда? Но есть люди, которые так считают.
Вы знаете, можно найти людей, которые считают все, что угодно, особенно если они не работали никогда в реалиях газовой промышленности.
Слушайте, бывают такие странные люди. Я был на конференции руководителей газа и нефтяных компаний Польши, не журналисты, вообще не было журналистов, которые искренне были уверены, что газопровод этот не будет достроен и что он вообще запущен Россией и Германией только для того, чтобы пугать транзитеров газа.
Это глубокое заблуждение.
Да, но это один момент. Другой момент. Все-таки это речь не сегодняшнего дня. Непонятно, почему нужно обязательно объединять усилия со страной, которая поставляет газ, вместо того, чтобы объединить усилия стран-транзитеров.
Я объясню. Сегодня мировой рынок испытывает острый дефицит энергоресурсов. Сегодня рынок – это рынок поставщика, а не рынок потребителя. По сути, потребитель газа и потребитель нефти примет энергоресурс любого направления, по которому ему поставит это поставщик. Это рельефно демонстрирует последний конфликт между Россией и Белоруссией. Когда России принято, по сути, решение, по крайней мере, на уровне транснефти, по-моему, уже и на уровне правительства, о том, что 70 миллионов тонн нефти, это сколько? Это четверть российского экспорта. Вот разворачивается и больше поставляется не по трубам в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. И кажется, все вот. Не по трубам больше поставляется, а через море, через порт Приморск. И никто из компаний-потребителей, из стран-потребителей не сказал ни слова. Обратите на это внимание.
Ну вот, собственно, это можно стать сюжетом для нашего, так сказать, беседы во второй части программы, потому что сейчас мы прервемся вместе с нашими гостями. Собственно, краткий выпуск новостей. Напомню, что у нас сегодня в студии руководитель управления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Константин Бородин и журналист газеты «24» Константин Кравчук. Так что оставайтесь с нами. После краткого выпуска новостей мы продолжим наше общение. А сейчас хочу вам напомнить, что в 13 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский задается вопросом, до какой степени дети в школе могут быть свободны. Вообще все равно спросить, до какой степени люди в тюрьме могут быть свободны. Гости радио «Свобода», директор школы 1199 «Лига школ» Сергей Бибчук, выпускница этой школы Екатерина Грубиялова и ученик 11 класса Данила Школьный. Будем надеяться, что этим детям повезло.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники отказываются участвовать в предстоящей 1 марта в Чечне международной правозащитной конференции. В Новосибирской области в селе Посевная неизвестные подожгли дом местного священника Дмитрия Сташенко. Отец Дмитрий успел спасти жену и четверых детей. Дом сгорел полностью. На Камчатке вторые сутки бушует мощный снежный циклон. В ночь на среду произошло сразу несколько энергоаварий. Россельхознадзор подтвердил, что в Подмосковье могут быть выявлены новые случаи птичьего гриппа. На сегодняшний день очаги заболевания зарегистрированы в 8 районах области. Верховный суд России рассматривает сегодня одновременно протест Генпрокуратуры и жалобу защиты на второй приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Парламент Армении принял закон о двойном гражданстве. Закон позволит получить гражданство Армении представителям многочисленной армянской диаспоры и другим иностранцам. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного Советом Безопасности ООН Ирану в попытке заставить его отказаться от работ по обогащению урана. На западном берегу Иордана убит один из лидеров палестинской радикальной группировки «Исламский джихад». В заявлении группировки говорится, что Махмуд Абу Аль-Йихим был убит израильскими военными. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и края Косово начинается сегодня в Вене под эгидой ОБСЕ. Совет Безопасности ООН принял решение направить в Сомали миротворческие силы Африканского Союза. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр может сегодня объявить о выводе части британских войск из Ирака. Как сообщили BBC и газета Sun, речь идет о возвращении на родину 1500 британских военнослужащих в ближайшие недели. В Стамбуле минувшей ночью обрушился по неизвестной причине 5-этажный жилой дом. Погиб, по предварительным данным, 1 человек, 26 ранены.
Сейчас приветствую в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в Киевском бюро «Радио Свобода» наши гости – начальник управления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Константин Бородин и журналист газеты «24» Константин Кравчук. И мы обсуждаем вот проблемы энергетических отношений России и Украины. А именно то, насколько сегодня две страны готовы обменяться предложениями по дальнейшему энергетическому сотрудничеству. Если так интеллигентно сформулировать, напомню, уважаемые слушатели, что вы можете быть участниками этого разговора. 8-800-200-22-12, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте вопросы Константину и Константину. А я, собственно, я мог бы загадать желание. Желание. Вот это такое, с точки зрения разумности, могло бы быть желание, кстати говоря, чтобы украинская все-таки газотранспортная система не оказалась в результате заложника политических игр. Как вы считаете, Константин, вообще это желание реалистично?
Я думаю, это очень сложно, потому что тема газотранспортной системы, ее передача, не передача России или кому-то другому, она является таким политическим жупелом, который носят на Украине последние 10 лет. Даже если, точнее, 12, с 95-го года, когда впервые с предложением обменять контроль над газотранспортной системой на фантастическую сумму в 1,5 миллиарда долларов по тем временам, к нам пришла американская компания Shell, уважаемая.
Ну, то есть, фактически, это все началось с Леонида Кучмы?
Ну, если можно связать компанию Shell.
Компанию Shell нельзя.
Там Кучма, это
компанию
тогда,
Shell,
наверное,
нельзя,
да.
Но вот такое открытие энергетического рынка, наверное, можно разным ветрам.
Я бы сказал так, чтобы не говорили про Леонида Даниловича Кучму.
А я ничего
как
плохого,
бы,
я
как
просто...
бы его здесь не обвиняли, да. И так далее, ни в чем. Ни пяди украинской земли он особо не отдал. И газотранспортную систему не отдал, ничего остального тоже. Поэтому давайте все-таки постараемся подняться немного над уровнем журналистских размышлений какого-то такого не очень доброкачественного политиканства.
Подождите, вы приписываете мне то, что я вообще не говорил и даже не думал. Я имел в виду, что с избранием на пост президента Украины Леонида Кучмы возникла сама проблема того, как рассчитываться за энергоносители.
Безусловно.
Была найдена формула расчетов, да, вот эта вот знаменитая, которая просуществовала 10 лет. И, естественно, возникли разные предложения от разных компаний, в том числе и от Shell. Появление здесь Shell тоже было не случайно. И потом было связано с целым рядом политических событий в стране, между прочим. То, что ничего не получилось. Во многом это было воспринято западными компаниями как отказ от Украины сотрудничать с западным бизнесом в пользу российского.
Да не совсем так. Дело в том, что по оценкам европейская программа, программа Европейской комиссии, которая называется ТАЦИС, эта оценка была проведена еще в 2003 году. Так вот, по этим оценкам, стоимость газотранспортной системы на тот момент, на 3 года назад, составляла от 14 до 16 миллиардов евро. Поэтому, естественно, что предложение Shell было отвергнуто, поскольку оно было совершенно несовместимо с жизнью, несовместимо с реальной стоимостью газотранспортной системы.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Говорите, алло. Пожалуйста.
Да, это вы, здравствуйте.
Ага, добрый день, это Виктор из Подмосковья.
Здравствуйте, Виктор.
У меня, если позволите, короткое замечание, один вопрос вашему гостю, Виталий. Я вот из этой получасовой вашей передачи, она мне дала для понимания вот ситуации больше, чем множество прочитанных статей, телевизионных всяких репортажей.
Это а просто... телевидение не для того, чтобы вы что-то поняли, вообще существует. Другие.
А?
Телевидение существует для того, чтобы ваше развлечение, не для того, чтобы что-то поняли.
Я понял. Да? Но, в общем, я вас благодарю за то, что вы пригласили компетентных, в общем, сегодня собеседников. И не нужно здесь ведущему, я думаю, обижаться, потому что ведущий не должен быть компетентным во всех областях. Главное, что...
Я не обижаюсь, я молчу, как вы замечаете.
Ваша задача, главное, приглашать таких людей, чтобы мы могли кое-что в чем разобраться. Спасибо вам, короче. А у меня вопрос вот к вашим гостям. Как вы думаете, вот по вашим ощущениям, вы ведь все-таки в газовой отрасли работаете, по вашим ощущениям, состоятся ли эти договоренности еще в период вот президентства Путина, или это произойдет позже, если вообще произойдет? Спасибо.
Начнем с вас тогда, Константин. Это Константин Кравчук, собственно, надо уже все время уточнять.
Да, да. Этот переговорный процесс, он идет уже много лет. То есть первый раз об идее создания консорциума совместного российско-украинского для управления газопроводами было объявлено еще в 2002 году, или в 2003, вернее. И... Нет, в 2002 году. И с тех пор много лет шли переговоры, но эти переговоры, они так и не закончились результатом по разным причинам. Еще в то время, когда президентом был Леонид Кучма, фактически в 2004 году эта идея была просто отложена. И, соответственно, ну, ожидать, что, скажем, за год вот те какие-то проблемные точки, которые тогда не смогли решить за несколько лет... Ну, ожидать, что их решат за такой короткий срок, это вряд ли вероятно. Это очень маловероятно.
Мы в «Нефтегаз Украины» не рассматриваем этот вопрос в контексте окончания срока полномочий Владимира Владимировича Путина. Мы рассматриваем этот вопрос в контексте резкого удорожания газа, которое происходит на Украине в течение 2006 и вот в 2007 году. В связи с этим мы активизируем все наши усилия по добыче нефти и газа за рубежом. Мы резко увеличили инвестирование в разведку новых запасов газа в Черном море, на шельфе Черного моря. Там, где запасы были всегда, но их инвестирование требовало средств. И пока был дешевый газ, относительно дешевый газ, поставляемый по импорту, в общем-то, это было, не находилось в числе приоритетов нашей компании. Мы подписали в декабре соглашение о разведке и разработке нефти и газа, углеводорода в Египте, активизируем наши проекты в Ливии. И в том числе смотрим на Россию. Поэтому я бы не стал увязывать два этих процесса. Они скорее связаны с удорожанием газа для Украины.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, это вы.
Здравствуйте. Это Эдуард Петербург.
Здравствуйте, Эдуард.
И у меня вопрос как специалистам, людям, которые примерно понимают в этой области что-то. Вот скажите, пожалуйста, а если в России станет, в общем-то, преобладать точка зрения, их, в общем-то, две... Я их сейчас вложу, касающиеся вообще изменения вообще отношения к экспорту. Первое, она заявляется очень многими о том, что вообще зачем нам экспортировать любые виды сырья, если они, в общем-то, деньги, полученные от этого сырья, они идут в никуда. Они идут в традиционный фонд, который потом, деньги, в общем-то, не используются никаким образом. Просто взять и законсервировать всю промышленность, добывающие конкретнее нефть и газ. Это первое. А второе, есть такая точка зрения о том, что необходимо резко сократить по простой причине, что реально неизвестны ни объемы, какие существуют. Они были в последний раз посчитаны в 1980 году в Советском Союзе о том, какое количество у нас газа, нефти. И в связи с этим необходимо сделать все для того, чтобы реально посчитать и, в общем-то, объемы, многие говорят о том, что они достаточно конечны, и в ближайшее время все это будет исчерпано. Как вообще будет Украина реагировать на то, что вообще люди, которые поддерживают такую точку зрения, она, в общем-то, все больше и больше преобладает в сознании многих людей России, и экспертная оценка такая существует у многих людей. Что будет делать Украина, если на самом деле резко сократится именно объем?
Ну, понятная идея, да. Что будет делать Украина, если кончится российский газ?
Ну, если позволите, я начну. Конечно, запасы нефти и газа даже в таком государстве, как Россия, конечны, как правильно совершенно сказал слушатель. Что касается того, что широкой общественности неизвестны объемы запасов, это связано с тем, что, если мне не изменяет память, в 2002 году их засекретили. То есть запасы, общие запасы газа и нефти, насколько мне известно, являются под государственной тайной. А что касается экспорта в целом, ну, в принципе, с точки зрения российского государства, это, может быть, и было бы рационально, да, оставить энергоресурсы для себя. Но на сегодняшний день энергоресурсы являются чуть ли не основным элементом диалога между Россией и Евросоюзом. И тут даже вопрос не в точке зрения Украины. Украина – это транзитное государство, которое, по сути, обеспечивает там, экспорт российской нефти и газа дальше на Запад. К основным рынкам, там, где платятся основные безумные деньги и за нефть, и за газ, которые в той или иной форме наполняют или спецфонд, или российский бюджет. То есть вопрос в последствиях в реакции Евросоюза и возможных последствий для России политически. Ну и, конечно, последний вопрос, может ли Россия жить без экспорта энергоносителей.
Ну, это даже риторический вопрос, да?
Да, это абсолютно риторический вопрос, потому что, судя по высказываниям представителей российской власти, в частности президента Владимира Путина, поставки энергоресурсов рассматриваются как такой важный политический рычаг в отношениях со странами как Европейского Союза, так и на Востоке, Китай, Япония. Соответственно, ожидать, ну, как это видно со стороны, ожидать, что возможно какое-то сокращение энергоресурсов, очень, ну, трудно. Это вряд ли можно ожидать. И что касается исчерпаемости запасов газа и нефти в России, то, собственно, можно еще просто добавить, что есть еще среднеазиатские запасы газа. И пока, например, газ из Туркменистана может доставляться потребителям почти только через российские газопроводы. И, насколько известно, Россия прикладывает значительные усилия, чтобы это так и осталось.
Ну, кстати, интересно. Вот,
Кстати, я позволю себе добавить, что в 2007 году Украина вообще не закупает газ в Российской Федерации. Мы закупаем по импорту 55 миллиардов кубометров. Из них 42 у туркменского, на недостающие объемы в Казахстане и Узбекистане.
Вот насколько реально, кстати, что количество узбекского газа увеличится? Вот сейчас поговорили после приезда премьер-министра Узбекистана в Киев. Это вообще серьезное намерение или это тоже разговоры в прессе?
Стратегически это необходимо делать. И необходимо реконструировать систему Средняя Азия-центра, которая сегодня работает меньше, чем на 50% от своей мощности в силу неудовлетворительного технического состояния. Стратегически это нужно делать, чтобы реконструировать и довести до ума Среднюю Азию центр хотя бы частично, необходимо 2-3 года и порядка 2 миллиардов долларов. Это цифра осязаемая.
Я просто хотел напомнить, что поставщик газа в Украину, компания «Росукрэнерго», которая закупает туркменский, узбекский, казахский газ и по территории России транспортирует его в Украину, сейчас это монопольный, единственный поставщик газа в Украину, она, собственно, и создавалась в 2004 году для идеи, для того, чтобы реконструировать вот это слабое место в Средней Азии на трубопроводах, просто чтобы увеличить эту мощность, и можно было увеличить значительно поставки среднеазиатского газа в направлении России, затем в направлении Украины, в направлении Европы. И просто здесь, ну, Росукрэнерго, она живет и здравствует, и она, насколько известно, она достаточно такие хорошие финансовые результаты показывает, то есть прибыль там измерялась сотнями миллионов долларов. Но и просто, ну, на этом фоне немного странно звучит, что... Ну, что в ближайшие годы этого не состоится, расширение мощностей по транзиту среднеазиатского газа в России. Может, тут просто надо посмотреть, выполняет ли свои функции Росукрэнерго, и, собственно, зачем эта компания существует, может быть, лучше найти какую-то другую компанию, или просто, ну, действительно решить эту проблему по поставкам среднеазиатского газа. Это же в интересах как России, так и Украины, так и европейских потребителей.
Будете возражать от этого? Или чтобы, оскорбленно промолчите?
Да нет, это отдельная, очень длинная история. Я предлагаю лучше послушать звонок еще кого-нибудь.
Давайте. Здравствуйте. Это вы, только я вас умоляю, выключите радио. И так голова у меня болит. Вот говорите. Это вы сейчас в эфире. Вы делаете тише радио и говорите.
Алло.
Да-да, вот я к вам обращаюсь.
Григорий.
Да, здрасте, Григорий.
Виталий.
Да-да-да. Ну, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот во всей этой катавасии между Россией, Украиной, Белоруссией и Западной Европой проблема газа и нефти является инструментом политики, денег или власти?
Это не синонимы в данном случае. Нет, это риторическое было у меня замечание, потому что, допустим, господин Бородин ответит, он все знает про политики, деньги и власть.
Проблема людей, которые не могут на этом инструменте плохо играть.
Не могут хорошо играть, в смысле. Да. Ну вот, ну хорошо, Константин. На самом деле, это же хороший вопрос. Чего в этом больше? Политики, денег или власти? Или неумение, знаете, вот играть? На всех, используйте рычаги грамотно.
Вы знаете, это такие оценочные суждения, такие достаточно шутливые. Для нас в нефтегазе Украины газ — это надежность газопоставок Украины в первую очередь. И надежное газоснабжение — раз, и обеспечение энергетической безопасности государства — два. А кто на этом играет как? Ну, наверное, это вопрос к журналисту больше.
Ну, собственно, играют люди на этом плохо или хорошо, это у них уже нет выбора, потому что те, кто распоряжается значительными ресурсами газа или распоряжаются...
Потому что их уже объявили музыкантами, короче, да.
Да, у них уже это есть, и они просто вынуждены с этим что-то делать. Ну, для России, ну, как и для Украины, ну, в любом случае это будет вопрос политики. Но это вопрос больших денег, значит, это вопрос политики.
Тут очень важно понять, в принципе, до какой степени, я думаю, что вот это имела для слушателей в виду, политические мотивации могут сыграть определяющую роль в экономических договоренностях. Вот вы же все время говорите, что это вопрос вот такой вот, тоже говорите о политической составляющей этого. Что к этому и политики присматриваются, и парламент по этому поводу голосовал, да, о газотранспортных системах.
Но одно дело, это политические игры, которые происходят вокруг газовой промышленности на Украине, когда оппозиционные силы традиционно на этом играют.
Но там за это голосовала и партия регионов.
Я имею в виду не последнее голосование о запрете на приватизацию газотранспортной системы. Это, как сказал метко кто-то из народных депутатов, это решение вообще было маслом масляным, знаете. Потому что на Украине до этого существовало 4 закона, принятых парламентом, которые прямо запрещали приватизацию газотранспортной системы. Я могу их перечислить, если это необходимо. Ну, появился 5-й закон. Спасибо депутатам. Да? Это как раз тот случай, когда блоком Юлии Тимошенко была создана угроза национальной безопасности, так сказать, в виртуальном мире. Вот создали угрозу, потом с ней начали бороться, ее побороли и решили, и молодцы. Это, по сути, была пиар-акция. А что касается политики в межгосударственных поставках, там, где говорится о реальных поставках, реальных объемах газа и реальных сделках, да, к сожалению, я скажу, что на рубеже 2004-2005 годов, когда на Украине произошли известные события, действительно была политическая составляющая в вопросе поставок газа в Украину со стороны Российской Федерации. Это было.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Это вы. Только опять сделайте тише радио.
А, добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Да-да, говорите, я вас слушаю.
Алло.
Да-да, вы можете говорить. Да-да-да, я вас слушаю. Да.
Я очень благодарен.
Говорите, я вас слышу. Вы не должны слушать себя, пока вы появитесь по радио.
Да. Одному из них. Который сказал, что России, России самое разумное было бы оставить свои энергоресурсы там, где они находятся. Может быть, я не совсем точно выразился, но это было сказано.
Это не эксперт, он сказал слушатель.
Действительно,
это вы сказали?
Все больше крепнет в сознании мыслящей части нашего народа. Вам не кажется, что Вся эта катавасия с массовой поставкой энергоресурсов на Запад и в Европу, это всего лишь репарации, которые платит Россия за проигрыш в холодной войне.
Ну, понятно, да, ладно. Да, я понял вашу мысль. Я только не понимаю одного, что делать с энергоресурсами, которые остаются там, где они находятся.
Ну, вот, скажем, тем же Соединенным Штатам Америки свойственно консервация энергоресурсов, и лишь недавно президент Буш принял решение о том, что снова можно добывать нефть в определенных регионах Аляски, там, где раньше это было запрещено. Считалось, что эта нефть остается в земле для будущих поколений. С другой стороны, как совершенно справедливо сказал мой коллега Константин Кравчук, наверное, в нынешних условиях Россия не может обходиться без экспорта энергоносителей не политически, используя это как инструмент политического влияния, не экономически, с учетом того, какую долю занимают доходы от энергоносителей в структуре вообще российского бюджета и российской экономики.
Вы хотели что-то добавить?
Да, в общем, да. Я хотел сказать, что точно так же, как и перед Россией, так и перед Украиной, стоит проблема энергосбережения. То есть сейчас экономики, промышленность и, в общем, все отрасли экономики, они очень энергонеэффективны, огромные энергозатраты. И, соответственно, как в России существует огромное потребление энергоресурсов избыточное, так и в Украине оно существует. И, соответственно, вот эту проблему нужно решать, потому что в Европе экспортируется сравнительно небольшая часть российских энергоресурсов, по стоимости это самая большая часть, но по объему газа это, ну, процентов 20 или 30 экспортируется, я точно не помню этой цифры. И, соответственно, просто проблема не только в том, что там какие-то объемы газа, вот они утекают на Запад, для политического влияния или не для политического влияния. Проблема в том, что они просто вылетают в воздух. Да, это действительно ценный ресурс, и в течение десятилетий ценность его будет, скорее всего, просто возрастать. И это вопрос, это очень важная проблема, чтобы научиться его правильно использовать.
Я тут позволю еще, с вашего позволения, еще немного добавлю. Конечно, доходы России как государства от экспорта энергоносителей, они колоссальны. По прошлому году они составили свыше 139 миллиардов долларов. Вопрос, наверное, в том, что эти средства должны трансформироваться, вырученные деньги, должны трансформироваться в новые технологии, в новые заводы, новое оборудование, в научные разработки в России. Россия должна уходить от статуса державы, которая добывает сырьевые ресурсы, к статусу державы высокотехнологичной, которая делает, которая инвестирует в те наукоемкие отрасли, которые могут обеспечить ее процветание в дальнейшем. Да? То есть нужно, нужно перестраивать экономику от сырьевой к технологической.
Как президент Путин, говорите. Но он хотя бы назначил Сергея Иванова первым вице-премьером после этого. Для этого, да, инновации, это вот идея. Инновации в экономике. Вот тогда, значит, все будет хорошо. Так что прислушивается российское руководство к этим мыслям. Вот таким вот образом. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Говорите, говорите.
Александр Анатольевич из Воркуты. Вот у вас как-то все соглашаются с тем, что потребности в газе в Европе будут увеличиваться. Вот я как-то думаю, есть четыре фактора, которые говорят вроде бы об обратном.
Вам должны очень коротко их перечислить, потому что мы идем к концу эфира, да.
Климат теплеет, население в Европе не увеличивается. Альтернативные источники энергии разрабатывают. И еще и предприятия пытаются оттуда перевезти куда-нибудь аж в Китай. Ну и мне кажется, поэтому никакого увеличения потребности в газе в Европе в скором времени не будет.
Да, понятно.
Вот мой вопрос.
Да, понятно, Ну и, по-моему, на Украину это особо не распространяется. Здесь не такое энергосбережение, не такое уменьшение количества населения. И в Китай украинские предприятия не стремятся.
Если мы говорим о Западе, то нужно отметить, что газ является наиболее экологически чистым топливом, разве что после атомной энергии, которая запрещена в той же Германии. Да? Доля газа как первичного энергоносителя в среднем европейских странах составляет около 30%. В Украине это свыше 40%, в Беларуси свыше 50%.
Это вот все энергосбережение.
Нет, это не энергосбережение, это экология.
Нет, я имею в виду, что так, ну, на Западе меньше газа, чем в Беларуси и Украине. Или это плохо как раз для Запада?
Это как раз плохо. Почему? Потому что, не обладая собственными ресурсами газа, кроме месторождений в Северном море, Западная Европа традиционно строила всю свою электроэнергетику на мазуте, который значительно по экологическим параметрам значительно хуже газа, загрязняет окружающую среду. В связи с ужесточением экологических требований газ постепенно вытесняет нефть. И производная нефть, тот же мазут, тот же газойль, который используется, это как бы, наверное, основное.
Ну, разработка альтернативных источников энергии, она достаточно далека. То есть в любом случае мы говорим о перспективе 10 или 20 лет, и в течение этих 20 лет газ будет играть важную роль. И вот, как сказал Константин, действительно газ является наиболее экологичным топливом, и поэтому спрос на него будет расти.
Чтобы тут вот уже не уйти от этого вопроса, я хотел бы в конце эфира все-таки вернуться к Центральной Азии и к Туркмении. Потому что постоянно говорят о том, что вот может быть альтернативный путь поставки газа, в смысле финансового, это путь, это поставки туркменского газа, что можно договориться с Туркменистаном самостоятельно. В Туркмении ездят высшие украинские чиновники. Вы вот сказали о том, что все равно все идет через систему «Газпрома», да? Весь газ, несмотря на то, что он среднеазиатский,
азиатский. И технический, да. И юридический.
Да, а как можно тогда договариваться с Туркменистаном, если угодно, без учета российского мнения, если все равно это идет так или иначе через российское посредничество?
Вы знаете, одно дело это политические такие вот дискуссии между разными политическими лидерами, которые разных партий, как это у нас принято на Украине. Те говорят, надо делать так, а эти говорят, надо делать это. Да?
Ну, да, газовая промышленность, какая практика, да?
В газовой промышленности все по-другому. В газовой промышленности в 2003 году, в апреле месяце, подписан 25-летний контракт между «Газпромом» и «Туркменнефтегазом» на поставку практически всего объема туркменского газа, нарастающим объемом до 80 миллиардов кубометров в год. Это существенный объем. Его даже на сегодняшний день не могут пропустить газопроводы из Туркменистана в сторону России и Украины. По сути, весь туркменский газ выкуплен. Что нужно делать в Украине? Да? Либо нужно ждать терпеливого окончания контракта, либо параллельно пытаться стимулировать добычу в Туркмении, развивать транспортные мощности и выкупать тот газ, который будет добываться сверх этих 80
если
миллиардов
будет,
кубометров.
Если будет.
Да, если будет.
Ну и потом мы уже еще выяснили, что нет никаких пропускных возможностей у России для того, чтобы эти дополнительные объемы поставить, если уже выкуплены где-то.
Нет, транспортирующих возможностей нету ни у России, а у стран Средней Азии, в первую очередь Узбекистана. Я об этом и говорю. Нужно, во-первых, стимулировать рост добычи в Туркменистане, во-вторых, стимулировать развитие газотранспортных систем, транспортных мощностей Средней Азии в сторону России, Украины и Европы.
Давно витает в воздухе идея строительства альтернативного газопровода из Средней Азии, который шел бы не через Россию, а, скажем, через Азербайджан, Грузию, по Черному морю, там дальше или Турция, или Украина, и дальше в Европу. Эта идея, она была фактически нереальна, когда газ был дешевый, когда, собственно, он стоил там $50-80 за тысячу кубометров. Но сейчас, когда его цена в Европе составляет более $300 за тысячу кубометров, эта идея как бы уже все больше и больше начинает приобретать интерес. Если газ будет дорожать дальше, то она будет еще более интересна. Тут единственным существенным, вернее, самым главным препятствием тут являются какие-то политические факторы, в частности, потому что кроме Туркменистана, важным источником газа является также Иран. Он обладает огромными запасами, но сейчас по политическим причинам любые переговоры по поставкам газа из Ирана в Европу, они фактически невозможны или не приведут ни к какому результату. Но в любом случае эта идея обсуждается, и такой вариант также может быть.
Считается, что возможен альтернативный путь доставки энергии?
Да. Только это путь доставок может быть не в Украину, а в страны Европы. И, соответственно, Европа будет закупать этот газ по $250-300, а Украина не сможет этот газ закупать так, как закупает сегодня, по 130. Выгодно это нам или нет, я глубоко сомневаюсь.
Вот, собственно, давайте на этом риторическом вопросе остановимся и напомним, что нашими сегодняшними гостями были начальник управления Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Константин Бородин и журналист газеты «24» Константин Кравчук. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу же по окончании нашей программы, информационная программа «Свобода в полдень» в эфире. Основные темы выпуска. Российские правозащитники объявили бойкот Рамзану Кадырову. В Подмосковье госпитализирован первый больной с подозрением на птичий грипп. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного Ирану. Слушайте Радио Свобода и всего вам доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15103.